Шалом, анаху курим митох.
Мы читаем брошюру на Песах на странице 290, статья «Пойдем к фараону». Статью можно найти на сайте kab.tv. Можно также задавать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Брошюра Песах, книга Песах, страница 290, статья «Пойдем к фараону».
Мы не раз уже сталкивались с различными проблемами на духовном пути, в нашем духовном развитии. Когда-то это было отчаяние, когда-то беспомощность в самых разных ее формах, слабость, когда ничего сделать нельзя, раскрывается такое отсутствие желания, что ну просто пугает, когда человек видит, что он сдвинуться с места не может. И страхи от состояний, которые будут или есть, или были, и человек, чем дальше он продвигается, тем, как опытный человек, он видит, что он уже просто шагает по минному полю. И когда Творец приглашает его, идем к фараону, то это приглашение, и изначально это все было с Божьей помощью, да, все это продвижение, и до этого оно не было таким уж, чтобы все цветы там и конфеты. И что там еще? Ну вот. Так что уж тем более, когда Творец говорит, идем к фараону, пойдем к фараону, это приглашение уже целенаправленное. То есть пока человек не выходит из эгоизма, не поднимается над эгоизмом, он каждый раз, конечно же, почувствует свое продвижение в тяжелой форме. И поэтому Моше здесь — это как маленький мальчик, которого мы хотим куда-то привести, куда-то отвезти, он не хочет, и ты его прям тянешь и заставляешь идти. И представь себе, что действительно так. Неприятно. В общем, человек в особенности в состоянии, когда мы видим, что это уже окончание изгнания, когда мы приходим уже к большим воротам скверны, то уже злое начало раскрывается в самой такой резкой форме. Это уже сам фараон открывается человеку, весь его эгоизм. Он чувствует, что он действительно не способен, не может, не знает. И какой подъем нужен, чтобы поймать Творца хоть на минуту, а потом опять упасть в бессилии, в беспомощности, и потом, может быть, опять немножко ухватиться за Творца. В общем, работа очень тяжелая, очень особенная. И мы должны понимать, что состояние тяжелое. Из тяжелого состояния приходит к нам это приглашение идти к фараону, и оно само по себе не означает для нас никакого облегчения. Я хочу немножко показать вам просто драматичность этой ситуации.
Пойдем к фараону. «И сказал Творец Моше, пойдем к фараону, ибо я ожесточил его сердце и сердца рабов его, чтобы совершить мне эти знамения в его сердце». И надо понять, вопрос книги Зоар, почему не написано «иди к фараону»? Второе. Также вечный вопрос, почему Творец нуждается в согласии фараона, если хочет вывести сыновей Израиля? Третий. Вечный вопрос, почему он лишил Моше права выбора? Четвертый. Какова причина знамений Творца? Если Творец пожелал сделать знамение, то почему он должен это сделать таким образом, чтобы фараон страдал под ударами? Ведь он мог бы дать знамение иначе, без нанесения ущерба фараону. Чтобы выяснить это, приведем высказывание мудрецов. Всегда человек должен видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным. Выполнивший одну заповедь, благословен, что перевесил себя на чашу заслуг. И сложно это для понимания, ведь если уже перевесил себя на чашу заслуг, то как может видеть себя половина наполовину? И также надо понять, что если совершил прегрешение, то перевесил на чашу вины. Если так, то как потом может снова сказать, что он наполовину виновен, а наполовину оправдан? И еще надо сказать, что если он знает сам, что у него есть немного заслуг, то как учат его говорить ложь и представлять ложь, что он половина наполовину? И также надо понять сказанное мудрецами. Каждый, кто больше своего товарища, его зло начало больше. Почему? Если он праведник, ему полагается наказание, что его злое начало было больше. Также надо понять сказанное мудрецами, «Приступил и повторил, ему стало позволено». Почему стало так, что ему будет позволено? И также надо понять сказанное мудрецами, «Грешникам их злое начало кажется тонким волосом, а праведникам — высокой горой». Так в чем истина? Дело в том, что в духовной работе есть порядок. Поскольку Творец хочет, чтобы Творец не стыдился за хлеб милостыни, то человек должен сделать выбор — выбрать добро и отказаться от зла. И хотя Творец может вывести народ Израиля из египетского изгнания, если даст только доброе начало и усмирит зло, но тогда человек не будет ощущать какое-либо изгнание. Но поскольку Творец желает, чтобы человек произвел этот выбор, то необходимо согласие самого человека на выход народа Израиля из изгнания. Это означает самостоятельный выбор. И тогда человек соглашается, что его личный фараон, царь Египта, не будет властвовать над находящимся в нем свойством Израиля. А фараон, паро, означает растрепанные волосы на голове, то есть раскрытие, когда благодаря этому он хочет, чтобы у него все было открыто. Иначе он, это египетский царь, и властвует над телом на уровне Египет, притесняя человека, когда хочет сделать что-то ради небес. Поэтому, когда он хочет раскрыться, то есть, чтобы все было согласно его разуму, чтобы разумом понять, что стоит выполнять действия, он дает разрешение человеку, чтобы делал. Поэтому фараон спрашивает, кто такой Творец, чтобы я слушал его голос? И также, что вам эта работа? Если эта сила властвует над его свойством Израиль. Потому что Израиль означает Яшаркель, прямо к Творцу. То есть все, что он делает, направлено ради небес, ради отдачи. Как сказали мудрецы, не будет у тебя чужого Бога. А какой чужой Бог в сердце человека? И отвечает, злое начало. Означает, что если он должен сделать что-то ради Творца, то ему чуждо выполнять такие действия, которые противоположны свойству Израиль, который стремится именно прямо к Творцу. Поэтому для того, чтобы вызволить Израиль из-под власти фараона, царя египетского, то есть чтобы он согласился сделать выбор, чтобы могли делать все ради отдачи, то необходим именно свет Торы. Как сказали мудрецы, свет ее возвращает к источнику. Теперь понятно, почему сказано «пойдем», а не «иди». «Пойдем» означает «вдвоем», «вместе», чтобы человек не подумал, что способен самостоятельно усмирить находящееся в нем зло. А, как сказано, «злое начало человека одолевает его каждый день. Если Творец не поможет, то ему не справится». Поэтому пусть человек не говорит, что в его силах победить злое начало, потому что он должен верить, что Творец поможет ему. И это означает «пойдем». И Зор о сказанном мудрецами, пришедшему очиститься помогают, спрашивает, чем помогают ему, и отвечает «святой душой». Если так, то каждый раз, когда человек очищается и побеждает злое начало, ему открывается более высокая ступень, которая называется ступенью Торы или светом Торы. И тогда понятно, почему к нему приходит ожесточение сердца. И также почему, если Творец хочет сделать знамение, то он должен напрасно страдать от ожесточения сердца.
Мы всегда продвигаемся с помощью света. В любой момент, когда меняется свет, в нас, в каждом из нас, во всей Вселенной, во всей действительности, меняется желание, наполнение, связь, иная связь между всеми частями действительности. И все это приходит благодаря действию света. Решимот от разбиения пробуждаются, соответственно, им действует свет, и свет с решимот действует одно относительно другого. И исправление решимот светом естественным образом, то есть по порядку выхода ступеней, так они воздействуют одни на другие, решимот соответствует хиссаронам, потому что они разбиты, и свет в мере своего совершенства, потому что он совершенен, то этот процесс называется «бе-и-то» в свое время. И таким образом вся действительность продвигается от разбиения к исправлению. И продвижение человека в нашем мире таково. Конечно же, все это происходит с помощью света, который воздействует на те желания и решимот, которые пробуждаются. Также человек, который приходит к особому хиссарону, когда вдруг поднимается над всеми желаниями того, что он хотел достичь в своей жизни, поднимается к желанию, в чем смысл моей жизни. И когда он приходит в группу, включается в нее, и в чем продвигается, он не знает. Занятия, учеба, объединение, смотрит на других, и на него действует свет, возвращающий к источнику, уже особым образом, потому что он все-таки находится в группе, которую ему подставил Творец, кладет его руку на добрую его судьбу и говорит «возьми». Так что он уже как бы направляется особым, целенаправленным образом. И в этом процессе все-таки от человека не требуется, чтобы он выяснял свой хиссарон или поднимал свой ман. А как в нем пробуждается желание, так он и работает. С помощью окружения, занятий, немножко больше пробуждает свое развитие, свой эгоизм. Все это идет, но относительно подъема мана, хиссарона, он все еще не знает, не выясняет его в точности, пока не приходит из всяких разочарований, проблем, да и постижений, понимания, не приходит к состоянию, где он начинает слышать вот этот призыв «пойдем к фараону». Это уже серьезный этап. Что такое «пойдем к фараону» для человека? Как он это слышит? Он начинает видеть в себе, что без помощи света, без помощи Творца, без помощи свыше, он не будет способен подняться выше своего эгоизма. Просто шансов никаких. Он уже различает свой эгоизм, который мешает ему, который отбрасывает его вплоть до смерти, от распространения, от занятий, вбрасывает его в пренебрежение товарищами, группой, учителем, творцом, все что угодно. Он видит, что он слаб, причем настолько, что полностью привязан, прикован к своему эгоизму, прикован этим огромным желанием получать, которое его наполняет полностью и властвует его сердцем, разумом и телом. И есть только одна точка, из которой он видит это состояние. И тогда у него нет выбора в этом состоянии, кроме как прийти к состоянию «пойдем к фараону», потому что нет здесь еще чего-то такого, что можно было бы сделать. Здесь он чувствует по-настоящему, определенно, не как думал он раньше, а да или нет, это приходит или не приходит от Творца. Услышал что-то из статей, как-то это как-то понял. Нет, теперь он знает, что это Творец подстраивает ему это, потому что это я тяготил его сердце, ужесточил его сердце. Он знает, что весь этот путь был пройден ужесточением сердца свыше, все его неудачи были направлены свыше, а теперь он также стоит перед большими проблемами. И выяснить, проанализировать свой эгоизм таким образом, чтобы теперь быть способным оторваться от него. Теперь вот этот этап отрыва. Поэтому он здесь находит возможность заручиться помощью высшей силы, от того, что у него нет выбора. Творец сейчас раскрывается как такой монстр, и это будет все усиливаться. И он выбирает ухватиться за Творца, как за, ну, спасительную веревку.
Тимур
из Питера и другие товарищи спрашивают, почему пойдем к фараону, а не беги от фараона?
А цель в чем? Воспользоваться всем нашим желанием для того, чтобы прийти на уровень Творца. Так как, что значит убежать от фараона? Для чего мы тогда проделали весь этот путь? Мы сейчас говорим о состоянии до 10 казней. Это окончание изгнания. Так как? Прошло 400 лет. Тебе сейчас приходит, допустим, последний месяц или там... Представим себе так или иначе. И сейчас ты убегаешь? Как? Я видел, что всю свою жизнь Творец построил мне фараона, все проблемы. Сейчас я раскрываю, что значит «он мне говорит». Я раскрываю, это значит, что он мне говорит. Я раскрываю, что это то, что было сделано свыше, специально мне, и мое отягощение эгоистическое приходит от Творца. Кто такой фараон? Это кто-то передо мной стоит? Нет, он во мне. И тогда мне совершенно необходима эта помощь свыше. Я не могу убежать, она меня наполняет. Либо я возвращаюсь, то есть опускаю себя со всего духовного уровня, на который я поднимался 400 лет, то есть все исправления, все проблемы, подъемы, падения, все, я могу просто выбросить и снова стать животным. Если можно, пожалуйста, давай. Но если нет, он видит. И действительно есть такие точки, когда действительно я сейчас отпускаю и ухожу. И это пугает его очень сильно. Как будто, знаешь, можешь сейчас выйти за дверь. Допустим, ты сейчас берешь свой стакан, идешь делать себе кофе, и вдруг тебе приходит такое ощущение. Я сейчас выйду за эту дверь и забуду обо всем, что здесь было 10 лет, что я с ними нахожусь вместе, и ухожу. Это может быть. Но вместе с этим обычно приходит ощущение страха. Что это действительно Творец так играет с тобой, что Он способен учинить тебе такое. Еще немножко. Такой маленький щелчок, и я уже это сделаю. И тут человек немножко получает такую перемену. Ну, разные такие состояния есть в жизни. И тогда он возвращается, и выбора у него нет, но все эти толчки создают в нем более правильное отношение, более сфокусированное отношение к Творцу, к собственному состоянию. Да.
В чем различие между тем, когда Творец говорит «пойдем к фараону», и тем, когда он... потом они идут к нему и вдвоем противостоят ему, то есть до и после?
Разница в «пойдем к фараону», если Моше идет вместе с Творцом, то он противопоставляет Творца фараону, а сам он ничего не может сделать. Это не его роль. Его роль в Моше заключается в том, чтобы в нем, в Моше, эти две силы, Творец и фараон, столкнулись, и одна победила бы другую, а он сам ничего не может сделать.
Дело не в том, что когда он пришел к фараону, это уже исправление полное.
Это не полное исправление, это не гмар тикун, но это его исправляет. Это исправляет его келим, что весь Творец, весь фараон, весь Египет, весь народ египетский, все они находятся в человеке. И точка Муше сейчас, собственно, и участвует в этом противостоянии Творца с фараоном. Это правильно ставит человека, это его позиционирует, форматирует.
Но какие состояния это добавляет в клей?
Прежде всего, человек с помощью этого осознает, что без помощи Творца он не способен совладать с фараоном, со своей собственной природой. Это подстроено для него в особенности.
А что это делает в кли, помимо осознания величия Творца? Как это настраивает само кли?
Точка Моше — это точка, направляющая, связующая все силы человека, чтобы правое и левое, две линии, Творец и фараон, они с помощью Моше связываются со средней линией.
Как-то это содействует Ахишен или пока еще это Бейто? Состояние, когда он приходит к фараону.
Нет, это все Ахишена. Это все Ахишена, конечно. Кроме того, именно в этом точка Моше начинает строить среднюю линию, которая называется душой. Это уже в преддверии родов. Сейчас пройдут 10 ударов. Пройдет вот этот вот отрыв от фараона, как от правителя, и тогда этот парцов души сможет родиться, то есть выйти из-под власти фараона и существовать как нечто отдельное, выше его. Мы еще поговорим о структуре, хорошо?
Он говорит здесь, что грешникам за начало представляется как волос, а праведникам как высокая гора.
Да.
Если Моше ставит Творца, если Творец ставит Моше перед фараоном, то по идее он должен помочь ему преодолеть фараона. А здесь он говорит, что праведник в нему, фараон в нему лишь возрастет, усилится, укрепится.
Конечно.
Так зачем ставить фараона?
До чего мы дошли? Что с тобой? Конечно же, злое начало постоянно растет и показывает себя все более и более сильным. И каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, чем он сам. И каждый, приходя к этому, видит, насколько он слаб, что вся его сила приходит только от того, что он соединен с Высшим Светом, со, с Творцом, а он сам по себе ноль.
Так, Моше ставит эти две силы одна перед другой, Творца и фараона. И помогает, да. Говорит, помоги мне преодолеть фараона, чтобы он еще более усилился. А Моше такой маленький-маленький, бессильный и немощный.
Да, и?
В чем Творец в таком случае помогает Моше? Он показывает ему еще большее злое начало.
Конечно, потому что он каждый раз говорит, я... Отяготил его сердце, каждые 10 ударов, каждые 10 казней, каждые 10 казней все больше и больше. Человек понимает, что без высшей силы, без объединения с группой, без того, чтобы раскрыть в ней высшую силу хоть в чем-то, он не способен оторваться от своего эгоизма. Он каждый раз отрывается от него в какой-то мере. Это называется 10 ударов.
Как Моше находит силу просить у Творца? Здесь, мне кажется, пойдем к фараону, я ожесточил его сердце, он говорит Моше, пойдем, и мы должны просить у маленького Моше внутри нас, просить у Творца, помоги справиться с фараоном.
Это Творец делает.
И какая молитва должна быть?
Это твоя молитва, это то, о чем просит, просит тебя Творец. Я первый.
Так какова роль Моше, если не просить?
Это ты его просишь о том, чтобы он подстроил себе то состояние, где Творец тебе все это делает. Ничего не делать сам, обо всем только просить. И восхвалять, благодарить.
Рав, кто просит? Кто делает? Кто поднимает просьбу?
Точка Моше и тот, кто к ней присоединяется. Из сил человека. Продолжим, мы еще не закончили.
Вторая колонка, страница 291, второй абзац со слов «Веземуван». Это понятно. В этом все дело. И понятно, почему наступает ожесточение сердца, и почему, если Творец хочет показать знамение, зачем он должен страдать. И когда человек хочет идти путями Творца, путем истины, то пусть не говорит, что он не может, потому что у него есть много грехов. Поскольку здесь речь не идет о том, что он предстает перед Высшим Судом, где его судят, сколько заслуг у него есть. Говорится о том, что человек сам себя судит, говоря, что не может сделать выбор, поскольку выбор относится к двум равным вещам, а он должен предпочесть одно. Поэтому сказано, что человек должен видеть себя наполовину виновным, наполовину оправданным, потому что Творец делает специально, чтобы у него всегда было зла и добра поровну, чтобы мог решить. Поэтому, если выполняет одну заповедь и перевешивает на чашу заслуг, то становится большим. Тогда говорится, что каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше. То есть Творец специально отягчает его сердце, чтобы ему было еще раз что выбирать, так как при каждом решении человек обретает буквы Торы.
То есть все время сердце становится тяжелее, желание хуже, сила сопротивления им меньше, слабее. И тогда человек больше нуждается в помощи Творца. Таково продвижение.
В таком случае у него нет добрых знамений Творца, а все будет только на благо человека. В таком случае получается, что все отягчение сердца на пользу человека, потому что с помощью этого он удостаивается букв Торы. И хотя человек не ощущает во время выполнения все, что он должен ощутить, но когда заканчивает свои ступени в совершенстве, то одновременно ему раскрывается, как он работал все это время. Как в примере, который приводил мой отец и учитель, что это похоже на то, что каждый раз человек обретает только ноль, и каждый раз не видит, что заработал ноль. Поэтому первый раз у него есть 1-0, второй раз 2-0, в третий раз 3-0, пока не наберется много нулей. Но когда заканчивает свою работу, он обретает единицу. Получается, что может быть 1-0 с единицей, это только 10, или может быть миллион или больше. Получается, что каждый раз у него прибавляются буквы Торы, и все это для того, чтобы совершить мои сии знамения в его сердце.
Какая разница между миллионом и нулем? Да, то есть. Или наоборот, да. Либо ты считаешь вопрос от того, что ты считаешь, либо ты считаешь желание получать, либо то, что над ним. Терпение и усиление в группе, уверенность в высшем свете, которые должны дать нам изменения, и вся наша учеба о том, как нам просить у него, как обращаться к нему. Для того, чтобы обращаться, это группа, распространение, единство, занятия. Все это только для того, чтобы была потребность в единстве. Обращаемся и меняемся. Так мы сэкономим время, перейдем от Бейтока к Хишену. Да.
В процессе построения группы, в чем различие между тем, что было сказано Аврааму, иди из земли твоей, из дома отца твоего, и фараону пойдем, и Моше пойдем к фараону?
Аврааму так было сказано, потому что человек на это способен. Это начальная точка развития. Поэтому все идут. Все идут. Все приходят, радуются, думают, что мы увидим какую-то выгоду в этих слабых еще келим. Но для того, чтобы по-настоящему принять цель творения. Авраам спрашивает, какие келим они это получат. И тогда без Египта, без Мицраима это невозможно. И вся работа уже заключается тогда в отягощении сердца. Надбавка, надбавка, надбавка эгоизма. Все большего, и человек, он должен только как бык под ярмой, осел под поклажу. Как можно меньше смотреть. Закрыть глаза так, как быку, как лошади закрывают. И тогда, точно так же, как Рабаш писал и рассказывал не раз, что в Иерусалиме были такие жернова, и осел их вращал, весь день ходил по кругу вокруг этих вокруг этих жернов, и он ему подсыпали овса, он их ел, и иногда пил воду. Пил из ведра, снова шел дальше. Так мы должны. Это называется как бык под ярмой, осел под подклажу. Только закрывает ему глаза, чтобы он не видел, что он все время ходит по кругу. Это ты смеешься, ты делаешь это с собой сам. Ты делаешь это, ты должен сделать это над собой. Чтобы он не видел, что он ходит по кругу, дать его животному чем питаться, вода и какие-то еще там злаки, и все. И пусть он ходит по кругу весь день, вокруг этих журналов. Пусть это то, что человек должен делать, таково исправление. Коля.
У каждого есть свой осел и бык. Есть такие, у которых есть гепард. Ну, такой активный, энергичный.
Но гепард, это, ну, тигр, да?
Тигр, да. Иногда раз и прыгают в воду.
Кто прыгает?
Не-не-не.
То, что люди физически куда-то бросаются, это одно. А внутренне, что что-то набрасывается на него,
и так отрезают эгоизм и могут перейти на следующий этап и отменить себя.
Ну и?
А есть такие, которые постепенно входят в воду.
Допустим, и что?
Так я хочу, чтобы это было постепенно, чтобы свет тоже действовал постепенно.
Это не тебе определять свету, что делать.
Так я спрашиваю, как это работает?
Это работает в соответствии с человеком. Это не ты определяешь. Ты не определял, кто ты и что ты. И ты вообще ничего не можешь определить, кроме темпа. Только темп. Есть уже решимо, в соответствии с этим решимо ты будешь продвигаться, там все сказано, ты не сможешь изменить ничего. Как ты был, ты с этими свойствами до гмар тикуна дойдешь. Только ты можешь изменить свое использование их, а не их самих по себе. Толстый останется толстым, ленивый ленивым, и все самое рассеянное, самое сосредоточенное, ничего от этого не останется, но ничего не изменится. Перестань бороться с этим, успокойся. Только темп развития. Но именно это, скорость развития, которую ты усиливаешь, ты этим меняешь действительность по-настоящему.
Да. Денис Сандлер из Москвы спрашивает, как уподобить себя свойствам света, чтобы его действие было более эффективно, чтобы мы смогли продвигаться Хишена.
То есть, как мне говорить с Творцом? Нет группы, есть Творец, да? Наоборот, нет Творца, есть группа. Мне не к кому обращаться. Теперь поймите, что такое, что это за состояние. Приди к фараону, идем к фараону, то, что говорит фараон Моше. Переведи мне это. Ну?
Ну?
Ну? Что?
Не знаю.
Это внутренняя сила группы, которую человек ощущает. Что так внутренняя сила группы обращается к нему и говорит, можно преодолеть, подняться над единством, с помощью единства между нами, над твоим частным эгоизмом. Нет проблем, нет никаких проблем. Потому что в тот момент, когда ты соединяешься с ними, ты поднимаешься на более высокую ступень, которая относительно нижней, даже, ну, вообще в расчет не принимается, да? Мы там думаем, Египет, все такое. Нет, если ты приходишь к единству, все это не имеет никакого значения. Если ты приходишь с уровня бины, тогда приди к фараону. Кто говорит это? Приди, пойдем. Пойдем к фараону. Пойдем, это Творец говорит. Это более высокая ступень, чем нынешняя. Это твое состояние, где ты более объединен с группой. Так, объясняй себе эти вещи именно так. Тогда тебе будет гораздо легче, без всяких там легенд или излишних иллюзий.
Раф, он говорил о выборе.
Да,
мы как группа можем помочь друг другу правильнее настроиться на такой выбор.
Выбор не может быть у человека одного. Выбор может быть в том, что человек включается в группу, но быть свободным, прийти к состоянию свободного народа, это можно только вместе. Точка выбора — это точка свободная, как от Творца, так и от Творения. Средняя треть Тиферет. Далекая от Кетер и далекая от Малхут. Это точка выбора, свободная точка, где ты не зависишь ни от того, ни от другого. И тогда ты включаешься в обе в соответствии со своим выбором. И строишь среднюю линию. Потому что ты не можешь взять больше от Малхут или больше от Кетер, потому что одно зависит от другого. Ты выбираешь не взять или не взять, а ты берешь в балансе между ними, но этот баланс определяешь ты. Либо 5 килограмм от каждого, либо 10 килограмм от каждого, от Кетер и Малхут. Это ты определяешь. Но обычно это половина на половину. Средняя линия не может быть, чтобы одно было больше другого. Они всегда уравновешены.
Что он имеет в виду, когда говорит «напрасно страдать»? Что он имеет в виду?
О чем ты говоришь?
Он пишет там,
нет ничего бесплатного, это только относительно какого-то конкретного свойства. Ничего не проходит просто так. У тебя есть закрытое желание получать, и все, что происходит в нем, все-таки как-то действует на него. Мы говорим с точки зрения целенаправленной, то есть тут имеется в виду, что это... что это продвигает человека лично в группе, но при этом его самого.
Одна из главных проблем, когда человек спрашивает себя, почему фараон должен страдать? Он тоже задает вопрос здесь, в четвертом вопросе. Если Творец хочет сделать знамение, почему он должен делать так, чтобы Творец страдал под ударами? И человек, естественно, образом отождествляет себя со своим фараоном и спрашивает себя, почему, за что эти удары?
В начале пути не, я бы не сказал, что... Естественным образом, как ты говоришь, да, это правильно, в начале. Но потом то, что происходит, как мы это назвали сегодня, отрыв.
Пока человек доходит до отрыва, ему не удается понять. Вот он говорит здесь,
почему фараон страдает? Для того, чтобы дать мне возможность оторваться от него. Как я иначе от него оторвусь? К чему-то хорошему? От чего-то хорошего я не могу оторваться, от чего-то злого я отдаляюсь инстинктивно.
Но весь человек — это фараон. Он же сам, он и получает эти удары. Он чувствует себя фараоном.
В тот момент, когда он начинает получать удары, он готов самого себя взрезать и его из себя извлечь.
Наступает состояние, когда человек может сказать, я радуюсь тому, что я получаю удары, это что?
Я радуюсь тому, что мое намерение ради себя получает удары. И тогда я не хочу быть в этом намерении. Он начинает различать желание и намерение. Я имею право пользоваться всем, что есть в этом мире. Я вам не просто так рассказывал, что Рабаш посылал меня в магазин. Купи мне еще сыра. Самого какого? Самого лучшего. Так говорит праведник. Самое лучшее. Есть сыры за 20 шекелей по 100 грамм, а есть за 5 шекелей по 100 грамм. За 20. Почему? Я не просто так рассказываю всякие вещи, потому что я потом понял, чем мне это помогло. Насладись всем, чем только есть в мире. Будь миллиардером, будь самым большим. Ешь 10 обедов в день, с утра до вечера. делай все, что хочешь, но ради отдачи. Нам нужно раскрыть 49 ворота, врат желания и 50-е, самое огромное. И в нем самое огромное наслаждение не ради себя, ради отдачи. В чем проблема тогда? Я должен работать только над намерением. Это не сразу человек раскрывает, что вопрос намерения, а не желания. Я от вас не скрываю, что я сам люблю хорошо поесть, люблю посмотреть на красивый пейзаж, ну и вообще разные вещи. Нет никаких запретов. Ограничение только на намерение. Я тебе серьезно говорю. Если твое намерение правильно, и это невозможно увидеть, поэтому это и называется мудростью скрытой. Намерение скрыто, никто не знает, что здесь происходит с каждым. Но если намерение исправленное, у тебя нет никакой проблемы. Наоборот, чем большим желанием ты пользуешься, тем больше ты наслаждаешь этим Творца, тем больше исправления ты делаешь этим. Попробуйте как-то изменить свое восприятие. Это непросто. Но подумайте об этом больше. Весь мир имеет для него смысл. Очень много об этом написано. Тогда ты насладишься вплоть до Творца. Это не то, что думает простой народ. Это совсем не... Это совсем наоборот. Я говорил о том, что когда храм был, было очень много очень богатых каббалистов. Раби Акива там бежал перед этим, как его, кто потерял свое имущество, и тот бежал перед ним где-то, сказано, в Санедрин. Что тот привык, что его несут в этом паланкине, да? Ну да. И он разорился, ему нужно было идти пешком. Так Раби Акива нанял этих носильщиков и бежал перед этим паланкином, чтобы расчищать ему путь. Сам. Мы не понимаем, как это может быть. Такой большой праведник, весь в высших мирах, и у него столько имущества при этом. Только намерение, все только в намерении. И только над ним нужно работать. А желание получать, чем оно больше, каждый больше своего товарища, его злое начало больше, чем он сам. Ну, нам нужно сообщить, что не будет мероприятия.
Да, начнем с того, что сегодня не будет пикника из-за плохой погоды, но будет мероприятие здесь в центре, все группы получили уже сообщение, начинается в 10 вечера, в 5 вечера будет беседа с вами, это будет транслироваться. Как мы сказали, все приглашаются, кто свободен, с 10 утра. Кроме того, расскажем о распространении на севере страны и в центре. Вчера было несколько очень успешных мероприятий. И со всего Израиля разные совершенно люди сидели вместе на дискуссионных кругах, которые мы собрали. И организаторы фестиваля очень впечатлились и пригласили нас уже на все следующие фестивали и на фестиваль бумаги тоже. Пришли семьи. Это продолжается до конца Песха. Приглашаем вас принять участие в таком распространении. Повторяем. Из-за тяжелых погодных условий сегодня мы отменили пикник в лесу Брешит. Благодарим всех зрителей. Приглашаем вас на продолжение трансляции на сайте Свива Тува. Раскрытие в этом мире. Конгресс Каббала Лаам в Северной Америке. С 19 по 22 мая в Нью-Джерси информация и запись на сайте onekabbalah.info. На этом завершаем. Спасибо, хорошего дня.
אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי הנער שהזכי לשמוע בקול רב, בקול רבו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי הטף והזקן, כנף שכינה יחד תחבקם. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי בת מלך שזכתה לשלום בית ושלווה. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי בניו אשרי בנותיו, להם רואה ונאמן. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו. אשרי העם שככה לו, אור הזוהר יורד דרכו.